Сергей Лукьяненко. Предел. Читает Кирилл Радцик. От автора. Писатели, рассказывающие о нашем мире, как правило, обходятся словами, существующими в нашем языке. Писатель, который рассказывает о других мирах или о будущем, неизбежно сталкивается с проблемой. Как назвать то, чему нет точного аналога? Поскольку в этой книге действие происходит в будущем и в нескольких мирах, я был вынужден адаптировать большую часть незнакомых терминов, приведя их к знакомому виду. Однако надо учитывать, что отличия имеются практически всегда. Ряд терминов вообще пришлось оставить в грубой транскрипции. Меры длины на неворе не имеют точных аналогов среди земных языков, и автор счел нужным сохранить их в первозданном виде. В то же время основные меры расстояния Соргаса крайне близки к человеческим – 98 сантиметров и 1011 метров. Поэтому автор решил использовать термины «метр» и «километр». Вот примеры нескольких слов и терминов для любознательного слушателя. Земля. Первое. Книга. Книжка. Практически всегда имеется в виду электронная книга, выглядящая как прямоугольный лист мягкой ткани. При включении книга обретает твердость и становится похожей на лист плотного картона со сменяющимся изображением. В книге может быть записано огромное количество текстовой информации, но, в отличие от планшета, она не предназначена для показа видео, игровой или сетевой активности. Любопытная деталь. Книга, разрезанная на несколько частей, превращается в несколько книг, каждая из которых полностью функциональна. Поэтому фразы «дай почитать», «поделишься книжкой», как правило, означают просьбу разорвать или разрезать книгу на части. Если речь идет о бумажной книге, которая является в большей мере предметом искусства и коллекционирования, то всегда уточняется «бумажная книга». Второе. Внешний английский. Основной язык международного общения. Официальный язык космофлота. Базируется на классическом английском языке с сильно упрощенной грамматикой и значительными заимствованиями из других языков, в первую очередь китайского, испанского и русского. Считается деловым и техническим. Писатели и поэты для творчества, как правило, используют национальные языки. Большей частью персонажи общаются именно на внешнем английском. В тех случаях, когда они переходят на другие языки, и это нужно для понимания ситуации или по соображениям приличия, их речь дается в оригинале. Третье. Аудиоксено. Язык звукового общения, разработанный РАКС и принятый как стандарт для цивилизации соглашения наряду с граффити ксена, письменная речь, и код ксена, языком программирования и обмена машинной информацией. Обязателен для всех офицеров космофлота. Очень прост по структуре и удобен для произношения всеми разумными видами. Еще хуже приспособлен к передаче избыточной информации, то есть художественных текстов, хотя отдельные энтузиасты разных видов предпринимают попытки адаптировать его для творчества. Четвертое. Космофлот. Несмотря на совершенно явное происхождение от ВВС, ВМФ и прочих армейских структур различных стран, космофлот не является в полной мере военной организацией. Его офицеры представляют собой нечто среднее между офицерами ВМФ и моряками современного торгового флота. Связано это в первую очередь с тем, что существующие доктрины соглашения вообще не предусматривают сколько-нибудь масштабных военных действий. Единственным членом экипажа, максимально приближенным к понятию военного, можно назвать офицера специальных, то есть боевых, систем корабля. Впрочем, военную подготовку все офицеры проходят в полной мере, как дань традиции. И на всякий случай. Пятое. Шеврон. В земном космофлоте принято обозначение должности и звания посредством нарукавных шевронов по образцу советской армии времен Великой Отечественной войны или американской армии 20 века. Цвет шеврона определяет, является ли офицер штабным, допущенным к полетам, находящимся в резерве и так далее. Число полосок на шевроне определяет звание, их цвет, выслугу лет и особые заслуги. Погоны используются лишь в парадной форме. Соргос. Шестое. Семья. Семья на соргосе отличается от земной. Как правило, это небрачное партнерство мужской и женской особей. В семье могут быть от двух особей до нескольких десятков. Сексуальные отношения в семье также могут принимать разные формы – моногамные, полигамные, групповые. Возможны семьи, в которых секс внутри семьи вообще не практикуется, хотя это достаточно редкий случай. По сути, семьей называется группа особей, ведущих общее хозяйство и связанных той или иной целью. Секс вторичен. Выделяют следующие группы семей. Младшая или родительская, в которой особь растет. Средняя или подростковая, молодежная, куда, как правило, уходит повзрослевший ребенок. Старшая или материнская, которую создают для рождения собственных детей и совместного хозяйствования. Разумеется, что для одного родительская семья, то для другого материнская. Изредка возникают почтенные или старческие семьи, куда уходят самые старые или одинокие особи. Впрочем, кризис традиционной семьи коснулся и соргоса. Многие особи вообще не создают семей или пропускают какой-либо этап. Седьмое. Жгучий клещ. Редкое, но встречающееся на соргосе повсеместно насекомое-паразит. Особенностью клеща является локализация на слизистом эпителии гениталий и выделяемый им токсин, вызывающий многочисленные оргазмы. По этой причине жгучий клещ иногда втайне используется в качестве источника постыдного сексуального удовлетворения, а само его название табуировано и является грязным ругательством. Восьмое. Материнская кукла-вкладка или просто кукла-вкладка. Традиционная детская игрушка, напоминающая русскую матрешку и погремушку одновременно. Состоит из 8 слоев, расписанных вручную шаров, в отличие от матрешки на резьбе. Внутренний шарик яйцеклетка и спермий, далее эмбрион, детеныш, ребенок. Различие между детенышем и ребенком мало понятны для человека, но в основном заключается в отвердевании копыт. Подросток, взрослый, старик и самая внешняя фигура – хищник, изображающий стилизованного монстра и символизирующий смерть. Кукла-вкладка выполняет функцию погремушки, прорезывателя зубов и символизирует бег жизни – философский и теологический термин, восходящий к древнейшим временам истории соргоса. Невр. Девятое. Меры длины невра отражают специфику дуальной цивилизации. Достаточно упомянуть, что чи, приблизительно 1.5 сантиметра, это размер полового члена взрослого гуманоида, а глан, около 86 сантиметров, средняя длина хвоста женской кошачьей особи. Десятое. Тра. Термин кошачьих невра – слово в невероятном будущем времени – в современности используется для обозначения лишь двух вещей. Первое – объекта любви, секс или брачный союз, с которым исключен по причине физиологии, возраста, пола или иных обстоятельств непреодолимой силы. Любопытно, что употребляется лишь термин «тра-жена». «Трамуш» звучит с точки зрения кошачьих невр очень смешно и нелепо. Второе – неопределенно долгой и счастливой жизни, блаженства и покоя. Фиол. Одиннадцатое. «Лучшая часть меня» – термин, которым гуманоидная особь фиол называет мозгового червя, с которым находится в симбиозе. Гуманоиды фиол практически лишены эмоций, но обладают развитым интеллектом. Червеобразный симбионт, эволюционно приспособленный для жизни в их организме, сам по себе практически неразумен, но дает эмоциональную составляющую общей личности. В принципе, буквальное наименование симбионта должно переводиться как «совесть», но подобный перевод несколько запутал бы слушателя. Классификация разумных миров, принятая в соглашении. Первый уровень – цивилизация до технического уровня. Примечание фиол. Термин «до технического» идентичен термину «доселекционного». Второй уровень – цивилизация начального технического уровня до преодоления притяжения материнской планеты и выхода в космос. Примечание человечества. Выходом в космос является достижение скорости убегания применительно к материнской планете. Третий уровень. цивилизация, вышедшая в космическое пространство и совершающая полеты в пределах своей звездной системы. Примечание Аурон. Перемещение с поверхности планеты в космическое пространство посредством устройств типа космический лифт, катапульта или пушка также считается полетом. Примечание Фиол. Перемещение с поверхности планеты в космическое пространство внутри природных или искусственно созданных живых организмов считается полетом. Примечание Ракс. Перемещением считается смена положения с поверхности планеты на положение вовне. Четвертый уровень. Цивилизация, имеющая постоянные и самодостаточные поселения вне материнской планеты, но в пределах своей звездной системы. Примечание Хал 3. Самодостаточность поселения определяется решением его жителей, а не решением жителей материнского мира. Примечание Хал. Единая и неделимая цивилизация Хал оставляет за собой право выборочно толковать данный пункт. Пятый уровень – цивилизация, достигшая любой иной звездной системы. Примечание Ракс. Под достижением иной звездной системы понимается как пилотируемая, так и непилотируемая экспедиция. Примечание Хал. Под экспедицией понимается перемещение из одной звездной системы в другую материальных тел, способных к передаче информации и или осуществлению какой-либо полезной работы. Примечание Аурон. Иная звездная система должна находиться на расстоянии не менее 3,5 световых месяцев от материнской звезды и на расстоянии, сводящем гравитационное взаимодействие звезд к ничтожно малым величинам. Примечание человечества. Достижение иной звездной системы неисправным зондом или кораблем с мертвым экипажем засчитывается, если причина гибели экспедиции не носила системного характера и может быть названа случайной. Миры, достигшие пятого уровня, приглашаются к участию в соглашении. Контакты с цивилизациями первого-четвертого уровней строго ограничены. Решение о контакте или вмешательстве, выходящем за границы научного и или локального, может быть принято только общим консенсусом цивилизаций соглашения. Каждая цивилизация соглашения несет ответственность за цивилизации первого-четвертого уровней в своей зоне влияния. Каждая цивилизация соглашения вправе контролировать соблюдение правил иными цивилизациями соглашения. Хал, Аурон, Фиол, Ракс, Человечество, Хал-3. Экипаж научного корабля «Твен». Валентин Горчаков, человек, капитан второго ранга, 34 года, командир корабля. Матиас Хофмайстер, человек, капитан третьего ранга, 34 года, старший помощник. Анна Мегер, человек, 47 лет, мастер-пилот. Гюнтер Вальц, человек, 30 лет, оператор специальных систем корабля. Лев Соколовский, человек, 78 лет, врач. Теодор Скват, человек, кадет, 16 лет, системный администратор, специалист по ИИ. Алекс Йоханссон, человек плюс, кадет, 17 лет, навигатор. Лючия Дамико, человек, кадет, 17 лет, специалист систем жизнеобеспечения. Искин корабля «Твен». Марк. Квантовый компьютер шестого поколения. Искусственный интеллект Искин. 70-й цикл ядра. Синтетическая личность. Научная группа корабля «Твен». Бэзил Годфри Николсон. Человек, 48 лет. Доктор наук. Специалист по дуальной цивилизации Невр. Мэйли Ван. Человек, 41 год. Профессор, доктор наук, специалист по филиноидам системы Невр. Ксения Ракс, 0 лет, третья вовне, наблюдатель. Уоллер Хал 3, 71 год, специалист по гуманоидным формам жизни. Гость корабля Твен, 206-5, Толла, Фиол, 82 года, 6 лет, созерцатель агрессии из неправильной реальности. Корабль стирателей. Данных нет. Станция наблюдения Невр в правильной реальности. Прима, Ракс, 12 лет, первая вовне, наблюдатель. Система Невр, планета Кехгар, Земля, или желанная в неправильной реальности. Анге, гуманоид, 27 лет, Инженер, офицер третьей ступени Небесной Стражи, поста 109-74. Дружба. Первый межзвездный корабль дуальной цивилизации Невр. Криди. Кот. 36 лет. Инженер. Начальник инженерной группы. Анги. Гуманоид. 27 лет. Инженер. Тра-жена. Брачный партнер, полноценный союз с которым невозможен. Криди. Норти. Капитан от Кис. 57 лет. Лерии. Капитан от гуманоидов. 48 лет. Казвар. Гуманоид. 51 год. Геолог. Система Соргас. Планета Соргас. Ян. Черный. 33 года. Инженер, военнослужащий, учитель. Адиан. Черная. 31 год. Социолог, экономический и политический аналитик. Сарк. Черный. 42 года. Старший лейтенант ракетных войск. Рыж. Рыжий. 16 лет. Подросток. Лан. Черная. 16 лет. Подросток. Часть первая. Глава первая. Вначале Анги почувствовала боль в горле. Потом заболело все и сразу. Голова кружилась. Неслась куда-то, как отпущенный по ветру воздушный шарик, но одновременно была тяжелой, как свинец. Тело ныло, словно ее долго и небрежно волочили по земле. А еще у нее было гадкое ощущение, что она обмочилась. Комбинезон в паху был влажным и липким. Что с ней? Она открыла глаза. С трудом. Полутьма. Низкий металлический потолок. Рядом жесткие ложементы кресел. Она полулежала, полусидела в таком же, пристегнутые ремнями безопасности. Анги пошевелила пальцами на руке. Бережно повернула голову. Ну да. Она в космическом корабле. В первом звездолете Невора «Дружбе». Точнее, она в одном из его посадочных катеров. И катер в свободном полете. Она в невесомости. А впереди, в кресле пилота, развернутом в положение для Кис, Криди, лучший инженер, которого она знала, что среди детей Солнца, что среди Кис. Ее лучший, да и вообще единственный друг на корабле. Ее муж, пусть и по символическому обряду. Диверсант, заложивший взрывчатку в один из катеров, пытавшийся ее задушить. Анги осторожно дотянулась до кнопки блокировки ремня. Нажала. Ремни не ослабли. «Не отстегивайся!» — резко сказал Криди, не поворачиваясь. Его спина напряглась, хвост дернулся. В пилотажном кресле он лежал на животе, вытянув к пульту передние лапы.
«Зачем, Криди?»
— хрипло спросила Анги.
«Через минуту мы входим в атмосферу. Тебя будет швырять по кабине, глупая обезьяна!»
Эти слова «обезьяна», «обезьянья дочь» никогда раньше не казались Анги обидными. Ну да, они произошли от обезьян, а кисы — от кошачьих. На соседних планетах эволюция выбрала разные виды для того, чтобы одарить их непрошенным разумом. Анги порой звала Криди котом, он порой звал ее обезьяной. Это было нормально, это были грубоватые шутки, на которые они имели право. До тех пор, пока лапы кота не сжались на обезьяньем горле.
«Зачем?» — выкрикнула Анги. «Зачем? Зачем? Зачем?»
Криди молчал, по-прежнему не глядя на Анги и не убирая рук с пульта. Потом заговорил, и голос его утратил резкость. Стал почти таким же нервным и громким, как у Анги.
«Тебе не понять! Тебе никогда этого не понять! А ты попробуй объяснить!» — выкрикнула Анги. «Все равно ведь придется!» «С какой стати?» — огрызнулся Криди.
Анги дернулась в кресле. Ремни держали прочно. Голова плыла.
«Ты меня не убил!» —
сказала она. «Значит, нам придется говорить. А пока ты не объяснишь, что происходит...» Она закашлялась. Горло надсадно болело. Шея, кажется, опухла. Анги захрипела, чувствуя, что задыхается. Криди, распустив ремни, соскочил с кресла. В один летящий прыжок оказался рядом с Анги. Его лицо с горящими янтарными глазами нависло над девушкой.
«Молчи, дура!» — рявкнул он. «Побереги горло!»
«Лучше бы ты меня...» — прохрипела Анги.
Криди зажал ей рот ладонью. Прошипел что-то на своем языке, а Анге разобрала лишь пару ругательных слов, причем адресованных не ей. Криди, похоже, ругал сам себя. «Пей!» — он прижал к ее рту горлышко фляжки и стукнул по донышку. «Только чуть-чуть!» Она сделала глоток воды. Тот шершавым комом прошел по горлу, но стало легче. Анге глубоко вздохнула. Посмотрела в лицо Криди. Мгновение тот выдерживал взгляд, потом отвел глаза.
«Зачем? Муж мой?» — спросила Анге.
Криди застонал. «Казалось, это он, полуживой, связан ремнями, а не Анге».
«Я отвечу», — сказал он.
«Я расскажу, только дай мне приземлиться. Тра, жена моя, дай мне спасти нас».
«Ты сошел с ума?» — прошептала Анге.
Ненависть и любовь боролись в ней, сплавленные воедино нереальностью происходящего.
«Ты сошел с ума? Что ты наделал? Ты взорвал дружбу?»
«Нет, корабль цел», — резко ответил Криди. «За тобой следили. Ты со своими нелепыми поисками диверсанта была приманкой, глупая девчонка. Я попался».
Он достал из кармашка шорт упаковку таблеток, выдавил одну, почти силой вложил в рот Анге.
«Глотай! Обезболивающе!»
Она проглотила. Мысль о том, что боль может отпустить, была слишком волшебной, чтобы отказываться.
«Я удрал на том же катере, который заминировал!» Криди вдруг усмехнулся. «Мы летим верхом на бомбе! Если она перегреется, взрыватель детонирует. Я буду садиться с выключенным двигателем. Атмосфера у планеты густая. Это может получиться».